Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Вашингтоне открываются переговоры о ближневосточном урегулировании. Есть ли основания рассчитывать на успех? 6 лет назад более 1000 детей были захвачены в заложники в Бесланской школе. Что сегодня означает для России эта трагедия? В Чили проходит беспрецедентная операция по спасению шахтеров с глубины более 700 метров. Каким образом организованы спасательные работы? Такие вопросы поставила перед нами среда, 1 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в Вашингтоне открываются переговоры по ближневосточному регулированию. Должна состояться встреча Барака Обамы, президента Соединенных Штатов, и лидеров Израиля и палестинской автономии Бениамина Нетаньяху и Махмуда Аббаса. А прямые переговоры между палестинским и израильским лидерами намечены на четверг. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Юрий, добрый вечер. Чего ждать сегодня от переговоров? Прибыли ли уже стороны переговоров в Вашингтон?
Добрый вечер, Андрей. Как вы упомянули, главные действующие лица этих переговоров уже находятся в Вашингтоне. Премьер-министр Израиля приехал заранее и еще во вторник встретился с госсекретарем Клинтон. Они вместе жестко отреагировали на убийство 4 поселенцев на Западном берегу. Сегодня, то есть накануне официального начала израильско-палестинских переговоров, запланировано множество встреч. Премьер-министр Израиля, глава палестинской автономии, президент Египта и король Иордании встречаются один на один с президентом Обамой. В 7 часов вечера они сделают заявление для прессы, а чуть позже вечером все вместе соберутся за формальным ужином. Таков план сегодняшних переговоров.
Юрий, а завтра что ожидается? Когда вот главная прямая встреча Бениамина Нетаньяху и Махмуда Аббаса? И будет ли она с глазу на глаз, но с переводчиками или без переводчиков?
Андрей, таких подробностей пока нет. Известно, что в отличие от сегодняшнего дня, а сегодняшний день обещает, поскольку у нас день только начинается, он обещает быть очень насыщенным, очень насыщенным. Завтра стороны встретятся в Госдепартаменте. И координатором на этих переговорах будет госсекретарь. Скорее всего, это будет последний день переговоров завтра. То есть вместе весь процесс займет сегодня и завтра. Собственно, вот такая пока предварительная информация.
А какие-то заявления делают накануне этих переговоров хотя бы осторожные американские представители?
Вы знаете, общий тон, как мы уже не однажды говорили, общий тон прогнозов, аналитиков, комментаторов однозначно пессимистичный. И в таком контексте особо заметны попытки посредников дать поводы для надежд. Например, в сегодняшний «Нью-Йорк Таймс» египетский президент Хосни Мубарак выступает с пространной статьей, где он утверждает, что мирное соглашение достижимо. Главным препятствием, по его словам, которое необходимо и можно преодолеть, являются психологические установки, а конкретные проблемы, статус беженцев, обеспечение безопасности Израиля, по словам Мубарака, разрешимы. Давний специалист по Ближнему Востоку, специальный посланник президента Митчелл, заявил, что бесконечное продолжение израильско-палестинского конфликта более опасно, чем риск принятия смелых решений. Он сказал, мы должны создать ощущение того, что мы приблизились к завершающей точке конфликта, и мы способны это сделать. Говоря, Андрей, так сказать, о конкретных надеждах, американские официальные лица надеются, по крайней мере, что переговоры в Вашингтоне создадут атмосферу, которая позволит израильскому и палестинскому лидеру втянуться в постоянный переговорный процесс. Если через 2 недели в Египте состоится следующая встреча Нетаньяху и Аббаса, говорят американцы, это будет большой успех.
Спасибо, Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах, внимательно следит за началом переговоров по ближневосточному регулированию. И, как я, Юрий, упомянул, за 2 дня до их начала на западном берегу Иордана были убиты 4 израильтян. Ответственность за нападение взяла на себя палестинская экстремистская группировка «Хамас». Гибель израильтян может осложнить переговоры, перспективы которых и так, как мы понимаем, оцениваются как весьма скептические. Власти палестинской автономии осудили это нападение. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун охарактеризовал его как попытку подорвать прямые израильско-палестинские контакты. Над этой темой работал мой коллега Валентин Барышников.
Погибшие израильтяне были жителями еврейского поселения Бейт-Хагай. Супруги Ицхака и Талья Имас. Им было примерно по 45 лет. И их соседи, 37-летняя Кахава Эвен-Хаим и 24-летний Авишай Шиндлер. Изрешеченная пулями и залитая кровью машина была найдена на дороге вблизи Хеврона. Сообщается, что эту трассу используют и палестинцы, и еврейские поселенцы. По всей видимости, по израильтянам открыли огонь палестинские боевики, передвигавшиеся на автомобиле. Гибель четырех израильтян вызвала крайне резкую реакцию в стране. Крупная ассоциация еврейских поселенцев объявила о намерении немедленно возобновить строительство домов в поселениях на западном берегу Иордана. Подобное настроение в обществе могут очень усложнить задачу Беньямина Нетаньяху на переговорах в Вашингтоне, учитывая, что замораживание строительства еврейских поселений на западном берегу Иордана – одно из ключевых требований палестинцев. Нетаньяху резко осудил убийство поселенцев и подчеркнул, что безопасность израильтян – главный приоритет на его переговорах с палестинцами.
Мы не позволим, чтобы убийство мирных израильтян осталось безнаказанным. Мы найдем убийц, мы покараем тех, кто их отправил. Мы не позволим террору решать, где израильтянам жить. Эти и другие вопросы будут решены на мирных переговорах, которые мы проводим. На этих переговорах я ясно изложу наши требования в сфере безопасности, включающие прекращение подобного террора.
Израильские силы в среду оцепили некоторые районы западного берега Иордана и проводили рейды в окрестностях Хеврона в поисках людей, причастных к нападению. Меры по поиску виновных принимают и официальные власти палестинской автономии. На западном берегу Иордана местные палестинские силы безопасности арестовали десятки членов экстремистской группировки «Хамас», взявшей на себя ответственность за убийство еврейских поселенцев. Глава автономии, лидер движения «Фатх» Махмуд Аббас, осудил нападение, назвав его попыткой сорвать политический процесс. Высокопоставленный представитель ФАТХ Набиль Шаад, находящийся в Вашингтоне, заявил.
В целом мы приняли политику ненасилия, и мы против убийства мирных жителей, где бы то ни было, палестинцев или израильтян. И я надеюсь, что это не было приурочено, чтобы еще более осложнить нам ситуацию здесь.
Группировка Хамас, которая захватила власть в секторе Газа и находится в жестком противостоянии с ФАТХом и официальными властями автономии, выступает против мирного процесса с Израилем. Однако представитель Хамаса Сами Абу Зухри, назвав убийство израильтян героической операцией, заявил, что нападение не было приурочено к нынешним переговорам в Вашингтоне. О том, чего ждут в Израиле от переговоров в Вашингтоне, о влиянии, которое может оказать на них убийство еврейских поселенцев на западном берегу Иордана, рассказывает израильский журналист и политический аналитик Александр Гольд.
И без этого нападения, и без этого теракта основная масса людей, в общем, достаточно пессимистически настроена по отношению к этим переговорам. И теракт, произошедший вчера, не изменит общей ситуации, не изменит этого настроения, пожалуй, ни в худшую, ни в лучшую сторону. И, в общем, как правило, такую позицию разделяет большинство израильтян. То есть мы не позволим террористам навязывать нам повестку дня. С другой стороны, скажем так, совет поселений Иудеи и Самарии уже объявил, что считает мораторий на строительство в поселениях законченным сегодня с 18 часов. Идея тут очень простая. На любые враждебные действия Израиль традиционно дает сионистский ответ, то есть ускоряет строительство поселения. Раньше даже на месте теракта вообще основывались новые поселения, сейчас нет. Как в такой ситуации могут переговоры закончатся успехом, честно говоря, мне непонятно.
Каково настроение по отношению к палестинским переговорщикам, к палестинской стороне на этих переговорах? Там находится глава палестинской автономии Махмуд Аббас, лидер движения ФАТХ, но при этом палестинское общество расколото.
Что касается палестинцев как переговорщиков, как партнеров по переговорам, ну, давайте скажем, что тот же Махмуд Аббас, он не такой белый и пушистый, каким его многие представляют. На самом деле он действительно официально выступает против вооруженной борьбы с Израилем, но он эту опцию никогда не снимал с повестки дня. Палестинцам, как партнерам по переговорам, отношение достаточно подозрительное, скажем так. Мы ведем эти переговоры на протяжении уже 17 лет. За эти 17 лет, в общем, стороны изучили друг друга, так что здесь вряд ли можно ожидать чего-то чего-то нового. И, честно говоря, пессимизм и скептицизм израильской стороны вполне оправдан. Кстати, справедливости ради, давайте отметим, что и палестинская сторона достаточно скептически относится к будущим переговорам, не веря в то, что Израиль способен пойти на такие уступки, которые желательны для палестинской стороны. И такое впечатление, что стороны приехали в Вашингтон. Вот это единственный момент, по которому было согласие. Они согласились приехать в Вашингтон на эти переговоры.
В США многие эксперты также высказывают сомнения в успехе нынешних израильско-палестинских переговоров. Вот взгляд на перспективы переговоров профессора Колумбийского университета Закари Локмана. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Мистер Локман, как по-вашему, эти переговоры будут успешными или нет? Я думаю, что, скорее всего, палестино-израильские переговоры не приведут к успеху. По нескольким причинам. Сегодня в Израиле одно из самых правых и жестких правительств за всю историю страны. Трудно представить, что премьер-министр Нетаньяху или его партнеры по коалиции пойдут на какие-либо уступки. Не способствует успеху переговоров и то, что палестинцы разобщены. Президент Аббас не представляет всех палестинцев. Его соперники, лидеры организации Хамас, контролируют 1,5-миллионное население Газы. И Хамас придерживается гораздо более жесткого курса. Если надежда на успех переговоров так мала, то почему правительство Барака Обамы настаивало на их проведении? Его администрация пришла к власти с твердой решимостью возобновить палестино-израильские переговоры. В первый год новый президент занял слишком жесткую позицию по отношению к правительству премьера Нетаньяху и потребовал заморозить строительство израильских поселений на Восточном берегу. США и международное сообщество считают эти поселения незаконными. Но Израиль отказался прекратить их сооружение. В конце концов, после нажима и угроз удалось достигнуть временной приостановки строительства. Но Белый дом был вынужден отступить. Он потерял целый год и затем потратил много месяцев, чтобы создать условия для нынешних прямых переговоров. В этой области у американцев нет четко разработанной политики. Если переговоры закончатся неудачей, то Обама может сказать, что он сделал для их успеха все от него зависящее, и что израильтяне и палестинцы занимают слишком непримиримые позиции. Администрация США может назвать успехом просто тот факт, что она смогла усадить стороны за стол переговоров, чего не удавалось несколько лет.
Это был профессор Колумбийского университета Закари Локман. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каковы итоги 7-летней операции в Ираке, о завершении которой объявил президент Обама? Об этом спорят журналист Надежда Киворкова и замдиректора Института США и Канады Виктор Кременюк.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 1 сентября. В Северной Осетии сегодня начались траурные мероприятия в память о жертвах Бесланской трагедии. 6 лет назад в результате захвата школы в Северной Осетии погибли 336 заложников, в числе которых 186 детей. Потерпевшие в Бесланской трагедии обратились сегодня с письмом к президенту Российской Федерации, в котором просят Дмитрия Медведева как гаранта Конституции Российской Федерации принять меры по соблюдению этого документа. Вот цитата. «Прежнее руководство страны не решило проблемы, возникшие из-за теракта. Но и вы уже 2 года игнорируете наши заявления о проведении объективного расследования, о принятии социального закона о статусе жертв теракта. Мы снова просим вас принять наших делегатов от имени потерпевших». Пока, насколько известно, ответа у Дмитрия Медведева нет. Годовщина теракта в Беслане, кстати, не стала темой первополосной публикации ни в одной из российских газет. Вообще статьи на эту тему опубликовали сегодня только 2 издания «Ведомости» и «Новая газета», рассказывает Мумин Шакиров.
Газета «Ведомости» выступила с редакционными комментариями. Суть материала «Молчание над ошибками» сводится к тому, что власти, в первую очередь спецслужбы, не ответили на многие поставленные вопросы или ответили так, что лишь умножили недоумение. За гибель сотен людей осужден только оставшийся в живых рядовой боевик Нурпаша Кулаев. Районные милицейские начальники, проморгавшие террористов, амнистированы в августе 2007 года, пишет столичное издание. Новое «Новая газета» опубликовала подробный репортаж о том, как живут сегодня оставшиеся в живых дети и учителя Бесланской школы, все еще тяжело переживающие трагедию шестилетней давности. Другие центральные издания обошли эту тему молчанием. Директор фонда «Общественная экспертиза» Игорь Яковенко считает, что история с Бесланом разрушает тот миф о стабильности, о которой постоянно твердит власть, и воспоминания о трагедии совершенно не вписываются в информационную политику Кремля.
Сегодняшнее информационное пространство, оно в основном на 99% находится под контролем государства. Это и центральные газеты, и центральное телевидение, вот за исключением очень узеньких ручейков, которые не перекрыты государственным влиянием. Ну и очевидно, что вот этот вот миф о стабильности, он входит в очень сильное противоречие с реальностью, потому что никакой стабильности нет, терроризм продолжается, безопасности не прибавилось, ну а права как забрали, так и не вернули. Вторая сторона вопроса, что уроков Беслана никаких нет. Реально, силовые структуры государства как были неэффективными, так и остались. Они только в состоянии бить дубинкой по башке, как назидательно сказал премьер недавно. По сути дела, вот вся эта история и с Бесланом, и с другими событиями из этого ряда, она просто разрушает миф о стабильной путинской России, который сегодня активно создается в средствах массовой информации.
Иная точка зрения у руководителя фонда защиты гласности Алексея Симонова. По его мнению, люди в России не склонны ворошить прошлое, связанное с трагическими событиями. Это касается и журналистов. Отсюда и забытый Беслан.
Черствует в душе и есть ответ на ваш вопрос, потому что если у них нет этого в памяти, то что можно об этом говорить? Что наш народ не любит вспоминать трагические ноты своей истории. Терпеть этого не может. И чем скорее об этом забывает, тем спокойнее себя чувствует. Просто те газеты, в которых жива совесть, они об этом пишут. А те, в которых совесть не жива, они об этом не пишут. Вот и все.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вот еще одна цитата из письма потерпевшего бесланской трагедии Дмитрию Медведеву. Они просят о встрече по вопросам расследования теракта, закона о статусе жертв терактов, программах помощи и реабилитации потерпевших. Они считают, что все эти вопросы не решены. Подробнее Лейла Гениатуллина.
По мнению бывших заложников и родственников жертв трагических событий шестилетней давности в Беслане, расследование теракта ведется необъективно и специально затягивается, хотя все факты, доказывающие чью-то причастность к преступлению или невиновность, уже есть, и их нужно только признать. Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов рассуждает о причинах того, почему расследование теракта в бесланской школе не доведено до конца. Несмотря на то, что был суд над единственно выжившим в этом деле террористом, и многие подробности стали известны из его показаний, а также из рассказов свидетелей захвата школы.
Потому что, расследуя это преступление, разумеется, нужно было касаться как действий террористов, захвативших заложников, заминировавших школу, а также действий силовиков, которые сначала допустили этот теракт, а потом в ходе контртеррористической операции допустили гибель более 300 заложников. И вот тут-то у нас есть то, что называется конфликтом интересов. Какая структура ведет контртеррористические операции? Федеральная служба безопасности. Какая структура расследует теракты, такие как Нордос, Беслан? Расследование идет с участием Федеральной службы безопасности. С самого начала государственные структуры заинтересованы в том, чтобы доказать свою правоту, а не в том, чтобы выяснить, что же было на самом деле. Поэтому с самого начала доказательства собираются так, что произошедшее, если не лучшее из возможного, то наименьшее из зол. И это нам неоднократно повторяли разные политики.
Пострадавшим в результате захвата бесланской школы остается рассчитывать в основном на помощь благотворительных организаций. Однако и здесь они могут оказаться в неприятной ситуации. Мы уже рассказывали о том, что налоговые службы требовали от нескольких десятков бесланских семей заплатить налог с дохода за то, что их дети учатся в лицее Подмосковной, созданном при содействии Михаила Ходорковского в Кораллово. В этот раз заплатить налог помогли власти Северной Осетии. Что будет в следующем году, пока неизвестно. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Пострадавшие от теракта в прежние годы отрицательно относились к попыткам различных конфессий установить в здании первой школы религиозные символы. Они опасались, что священнослужители, как и политики, могут вступить в соперничество за право стать наставниками над пострадавшими людьми. Только недавно жители Беслана согласились с установкой во дворе памятного православного креста, которое должно состояться в дни шестой годовщины трагедии. Гораздо сложнее получится диалог пострадавших от теракта с представителями местного духовного управления мусульман. В преддверии годовщины трагедии они решили решили открыть неподалеку от разрушенной школы мечеть. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Наиболее сложные после теракта отношения у близких пострадавших сложились с представителями Духовного управления мусульман Северной Осетии. Помолиться мусульманам во дворе бывшей первой школы разрешили только в прошлом году, спустя 5 лет после теракта. Тем более мусульмане не решали все эти годы поднимать вопрос о восстановлении Бесланской мечети. Ее голые стены, в которых в советское время разместили маслозавод, казалось, в таком виде простоят еще долго. Многие из близких пострадавших не могли смириться с мыслью о мечети, вспоминая, что захватившие школу террористы называли себя воинами Аллаха. Однако мусульмане Северной Осетии решили эту неопределенность преодолеть. Они сами пошли в общественный комитет матери Беслана, рассказывает исполняющий обязанности муфтия Северной Осетии Хаджи Мурат Хаджи Гацалов.
Когда вначале начали восстанавливать мечеть, то мы уже определились, когда у нас будет ориентировочное окончание строительства и открытие мечети. Люди только подходили и благодарили, что мы начинаем восстанавливать Беслан именно мечеть. Хотим сделать город Беслан чистым городом, далеким от агрессии, далеким от всего прошлого, грязного и страшного. Мы поехали к матерям Беслана. Они предложили просьбу без ультиматума. Мы с ними очень долго сидели, разговаривали, нашли общие точки соприкосновения. Они сказали, если можем, мы сказали, конечно. Конечно, с удовольствием мы вам в чем-то поможем, если это можно сделать. Они нас поняли, они попросили только, чтобы перенести. Мы с удовольствием это сделали, потому что открывать мечеть до событий, они нам объяснили, ну это будет опять гвоздь и камень, только не зачем. Мечеть для Беслана. И начинать ее открыть с каких-то непонятных движений, мы против этого. Поэтому мы договорились, я думаю, неделю через две, вот Рамадан закончится, мы определимся и открытие произойдет.
Члены общественного комитета матери Беслана договорились с руководителями Духовного управления мусульман Северной Осетии о том, что Бесланская мечеть будет необычной, рассказывает сопредседатель комитета матери Беслана Анета Гадьева.
В основном жители Беслана очень осторожно к этому отнеслись. Никого ж никто не спросил, и нас никто не спросил. Сначала сказали, просто крышу вот заменим, чтобы там не текло и так далее. И вот так они ее восстановили. И уже когда восстановили, то мусульманская община, они вот тогда пожелали с нами встретиться. И вот у нас была встреча, которая длилась 3,5 часа. Договорились, что это будет духовный центр, что там будет и музей Беслана, и не мечеть в чистом виде. Не знаем, как они будут дальше, но, по крайней мере, у нас такая договоренность была. И открытие тоже. Мы сказали, что не надо в эти дни, вообще в этот месяц, пока они вот тоже выполняют вот это все, что пообещали нам.
Во дворе школы дней 6-й годовщины трагедии решили установить православный крест. Ранее представители Русской Православной Церкви предлагали перестроить школьный спортзал, в котором 3 суток томили заложники, в храм Спаса на Крови. Однако жители Беслана потребовали оставить все как есть, в прежнем виде.
Рассказывал Олег Кусов. 6-я годовщина Бесланской трагедии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 1 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. В Чили проходит беспрецедентная операция по спасению шахтеров с глубины более 700 метров. Каким образом организованы спасательные работы? Новый учебный год в России. Приостановлен набор курсантов в военные вузы. В Венеции открылся 67-й международный кинофестиваль. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Как это было на Триумфальной площади? Эксклюзивные фото и видео.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Не только о Борисе Березовском.
В блогах «Свободы».
Михаил Коваль. О милиции, полиции и жандармерии.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане несколько тысяч человек почтили сегодня память погибших 6 лет назад в местной средней школе в результате ее захвата террористами и последующего штурма. Жертвами трагедии стали 336 заложников, в том числе 186 детей. Траур продлится в Беслане 3 дня. В Петербурге установлено имя так называемого «жемчужного прапорщика», возмутившего общественность избиением участников акции в защиту 31-й статьи Конституции 31 июля. Прапорщик Вадим Бойко человека добровольно явился к следователю. Движение в защиту Химкинского леса намерено подать заявление в прокуратуру в попытке опротестовать проведение 2 сентября общественных слушаний, касающихся строительства трассы через лес. По мнению защитников леса, о проведении слушаний общественность не была проинформирована. До 18 человек, по последним данным агентства Рейтер, возросло число жертв серии взрывов в пакистанском городе Лахор. Раненых более 100. Сообщается, что взрывы совершили смертники, находившиеся среди участников процессии, организованной мусульманами-шиитами в честь религиозного праздника. Власти Грузии отрицают утверждение Министерства иностранных дел России о том, что россияне подвергаются уголовному преследованию на грузинской территории. Людей под завалами частично разрушенного здания в Петербурге нет, сообщили в МЧС России. В результате обрушения никто не пострадал. Ранее поступила информация, что в восьмиэтажном доме на Лиговском проспекте сегодня обвалились деревянные перекрытия с 8 по 1 этажи. Президент США Барак Обама встретился в Вашингтоне с лидерами Израиля и палестинской автономии в преддверии начала прямых израильско-палестинских мирных переговоров. Сменился командующий международными миротворческими силами в Косове.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, этот день среда, 1 сентября. Набор курсантов в высшее учебное заведение Министерства обороны России приостановлен на 2 года. Будет сокращено количество самих военных вузов. На базе 16 учебных заведений и их филиалов создадут 10 военно-научных центров. На теме работал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Как пояснила агентство «Интерфакс», заместитель начальника управления кадров Министерства обороны Тамара Фральцова, решение о прекращении набора курсантов вызвано переизбытком офицерских кадров и нехваткой соответствующих должностей в вооруженных силах. Ранее стало известно, что большинство выпускников военного университета Минобороны в этом году получили так называемые свободные дипломы, то есть им служить негде, и подавляющее их большинство военными быть перестанут. О негативных последствиях подобных решений говорит заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Вопрос в том, насколько это затянется. Если это более чем на 2 года, то, конечно, это уже, мягко говоря, странно, потому что это в конечном счете означает ликвидацию вооруженных сил уже окончательно. Может быть, нужно и меньше офицеров, чем сейчас, но не может не быть преемственности. И, кроме того, тогда уже точно разрушаются высшие учебные заведения, если там некого учить. Правда, другой вопрос, а вообще чему сейчас нужно учить российских офицеров, к какой войне они готовятся? Я сильно сомневаюсь, что в нашем руководстве есть понимание этого.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров, пытается понять логику руководителей российского Министерства обороны.
У нас была объявлена реформа нашей армии. И если говорить откровенно, пока никто не понимает, что это за реформа и чем она закончится. Пока заканчивается теми ляпами, которые мы допускаем. Объявили о создании профессиональной армии. Это было неправильно и это не получилось. Зачем нам нужны лейтенанты, которые сейчас предлагают после окончания училища сержантские должности, а от некоторых просто увольняют по окончании обучения в военных училищах. Эти нам, лейтенанты, уже нашей современной, как мы говорим, армии, которую мы пытаемся построить, уже не нужны. Поэтому, естественно, Министерство обороны не хочет затрачивать бюджетные деньги.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец высказывает опасение, что временное, как говорят в Министерстве обороны, прекращение набора курсантов станет тяжелым испытанием для военных вузов и российской военной науки.
В России сегодня более 120 тысяч военных династий. И вот настал момент, когда внук или сын офицера решил стать военным, и ему такая возможность не предоставляется. Это действительно удар по военным корням России. С другой стороны, приостановка набора курсантов могучим молотом бьет по профессорско-преподавательскому составу училищ, поскольку курсантов-то нет, а за что же преподавателям деньги платить? И они тоже уходят. За те два года, когда не будут проводиться наборы в военные училища, военная наука со крейсерской скоростью уйдет далеко вперед, образуется некая военно-научная яма, в которую попадут следующие поколения.
Виктор Баранец называет причины, по которым, как он считает, было принято решение о прекращении набора в высшие учебные заведения Минобороны.
Это неподготовленность военных реформ и их авантюрность. Этого можно было бы избежать, если бы план военной реформы был обсужден общественностью в Государственной Думе, в Общественной Палате, в конце концов в Совете Безопасности, в Госсовете страны, а потом уже шел, хорошенько обработанный, шел на стол президенту. Одна из величайших ошибок военного руководства в данном случае заключается в том, что руководить военным образованием назначен человек, который ни дня не служил в армии, я имею в виду Фрольцову. Когда сокращается огромное количество военных вузов, когда десятки и сотни тысяч офицеров выгоняются на гражданку, в это же время Министерство обороны за свой счет открывает пансионат девиц, и вот сегодня в Оренбурге открывает в угоду президента так называемый кадетский президентский корпус.
Указание о приостановке набора в высшие учебные заведения Минобороны уже поступило в военкоматы на местах. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 1 сентября. В окрестностях рудника Сан-Хосе на севере Чили началась операция по спасению 33 шахтеров, оказавшихся 5 августа заблокированными на глубине 700 метров в руднике. Специальная буровая установка пробивает в завал шурф со скоростью 15 метров в день. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
На прииск доставлен и начал действовать сверхмощный буровой агрегат «Страта-950» австралийского производства. Огромную машину приобрели и доставили по частям в район катастрофы в течение недели. Она будет пробиваться к завалу со скоростью 15 метров в сутки. Колодец с диаметром в 33 сантиметра затем придется расширить вдвое, чтобы по нему можно было бы вытаскивать людей на поверхность. Технология подъема уже разработана. Каждого рабочего будут вытаскивать на специальном подъемнике в течение не менее 2 часов. Вторая новость – прибытие в район катастрофы специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА. Речь идет о 2 врачах, психологе и инженере, специалистах по поддержанию жизнедеятельности людей в замкнутых пространствах. А испанская телефонная компания Telefónica установила на горе у шахты антенну мобильной связи. В ближайшие дни начнется осуществление и так называемого плана «Б». Речь идет о прокладке 2-го туннеля к завалу. Агрегат «Шрам Т-130» уже находится в пути. В сутки он сможет углубляться в землю на 20 метров, так что с его помощью, возможно, пробиться к шахтерам удастся быстрее. Работы с помощью этого агрегата начнутся в месте, откуда в завал проложен зонд. Труба, по которой шахтерам доставляется вода, пища и медикаменты. Кстати, по этой же трубе пострадавшим была доставлена видеокамера, и они смогли передать привет своим близким и даже вместе спели шахтерский гимн. Запись была показана по всем каналам чилийского телевидения. Вот выступление одного из рабочих Джонни Барриоса. «Хвала Господу, который не дал нам погибнуть. Низкий поклон моему отцу, моей подруге и всем родственникам, что беспокоятся и ждут нашего возвращения. Привет всем чилийцам. Мы отсюда непременно выберемся». Джонни теперь известен на всю страну. Он когда-то учился на фельдшера, а посему имеет кое-какие медицинские знания и оказывает помощь своим товарищам по несчастью. Именно Джонни, по указанию спасателей, сделал прививки шахтерам от столбняка и дифтерии. Именно он проводит регулярные медосмотры и отправляет на поверхность отчеты о состоянии здоровья шахтеров, некоторые из которых ранены при аварии, больные страдают депрессией. Прокурор Эктор Мелья принял решение привлечь к ответственности двух владельцев компании «Сан-Эстебан», ведущей добычу золота и меди на шахте. Прокурор намерен провести тщательное расследование инцидента, чтобы определить степень вины предпринимателей. Ведь об аварийном состоянии шахты было хорошо известно и рабочим, и ее владельцам. Да и сейчас спасатели опасаются новых обвалов. Компании будет предложено также оплатить стоимость спасательных работ, которые оцениваются примерно в 10-20 миллионов долларов. Компания заявляет, что находится в затруднительном финансовом положении и не имеет средств даже для выплаты зарплаты работникам. Шахта сейчас закрыта, добыча приостановлена. Так что пока все работы по спасению шахтеров ведутся за государственный счет. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Каким образом могли остаться живы шахтеры на такой глубине при столь серьезной аварии? Есть ли в мировой практике случаи спасения попавших в такой завал шахтеров? Я беседую с председателем независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Махначуком.
Чтобы было понятно радиослушателям, я могу сказать, что если вы находитесь, скажем, в каком-то помещении, там есть длинный коридор, и происходит обрушение, коридор частично переваривается, то вы в этом помещении, значит, благодаря тому, что вы дальше от места завала, так называемые устья выработки, вы вполне можете остаться целы и невредимы. Другое дело, что у вас отрезана возможность выхода из этого помещения, да, вот так примерно случилось на шахте в Чили.
Вот говорят, что там в Чили около 50 квадратных метров на 33 человека и длинный коридор примерно 1,5 километра, куда-то какой-то штрек, видимо. Как это все выглядит в реальности? Какие там есть средства защиты, там питание какое-то и прочее?
Это не угольная шахта. В угольной шахте в обязательном случае туда ведет подстав, то есть железный трубопровод, в котором обязательно есть вода. Насчет шахты, которая не угольная, где нет газа, метана, угольной пыли, которая не взрывается, вполне возможно, что у них там трубопровода может быть и нет, хотя я думаю, что он есть. С точки зрения безопасности во время возникновения пожара необходимости тушить, подстав должен быть, то есть я могу предположить, что вода у них в забое должна быть. Это первое. Второе помещение само, где они оказались, значит, и вот этот штрек 1,5-километровый, то, скорее всего, это какая-то камера, где они камерным способом производили добычу, значит, руды, содержащие полезные металлы. По штреку и в забое у них вода должна быть наверняка, потому что без воды они бы там не смогли столько прожить. Как правило, в горных породах там достаточно крепкие горные породы, и обрушений как таковых может не быть. И судя по той информации, которая у меня есть, что обрушение как раз произошло на устье выработки, то есть на сопряжении нескольких выработок, очевидно, было плохо закреплено, либо не было дополнительных рам, либо анкера не выдержали, либо какое-то другое было событие, что привело к обрушению. Поэтому в этом выработанном пространстве вполне можно находиться, понимая то, что газа, метана, СО там нету, и дышать, в общем-то, можно.
А откуда у них воздух там?
А воздуха в этой выработке достаточно много, и тем более, если пробурили туда скважину, то я думаю, что, наверное, по этой скважине как раз вот за счет диффузии, в общем-то, идет обмен воздуха в том числе.
Председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. В Чили началась операция по бурению скважины в направлении помещения на глубине 700 метров, где оказались заваленными шахтеры. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги 1 сентября, среды. Сегодня в Венеции открывается 67-й международный кинофестиваль. В основной программе конкурса и фильм российского режиссера Алексея Федорченко «Овсянки». Интервью с Федорченко читайте на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. А я звоню в Венецию кинокритику Андрею Плахову. Жюри Венецианского фестиваля в этом году возглавляет Квентин Тарантино. В составе жюри российская актриса Ингиборга Дапкунайте. Помнится, вы как-то сетовали на профессионализм жюри больших кинофестивалей, составленных из известных режиссеров и киноактрис.
Помню жюри, в которое тоже входила Ингиборга Дапкунайте, но там было в Берлине несколько лет назад, но там была совершенно другая композиция. Там было такое полное доминирование актеров, а точнее актрис. Там было 3 актрисы в жюри. Возглавлял это жюри режиссер очень коммерческого толка, который вряд ли мог задать какую-то интеллектуальную доминанту и критерии, которые бы стали основой, основополагающими для решения жюри. И в этом смысле мне тогда как раз показалось, что институт жюри деградирует, что очень часто жюри создаются по принципу включения наиболее популярных медийных лиц, интеллектуальный потенциал их недостаточно силен. В этот раз я не могу сказать, что произошло то же самое, и Ингеборга Дапкунайте, которую я глубоко уважаю и считаю очень интересным человеком, помимо того, что она прекрасная актриса, в жюри входят также и другие люди, которые вполне способны, мне кажется, принять правильное решение. Ну, правильное, конечно, все это очень относительно, потому что возглавляет жюри Тарантино, мы понимаем, что это человек с очень субъективными представлениями о кинематографе, и, наверное, они как-то отразятся в решении жюри. Но, тем не менее, когда решают такие люди, все равно это даже спорное решение жюри все-таки можно принять. Все-таки в данном случае в жюри входит Гильермо Ариага, мексиканский сценарист, французский режиссер прекрасный Ардо де Плешен, один из лучших в сегодняшнем французском кино, американский композитор Дэнни Эйфман, жюри короткометражного конкурса уже возглавляет Фатя Хакин, а жюри горизонтов Ширин Нишат. Все это очень серьезные фигуры. И я думаю, решения жюри все-таки будут достаточно взвешенными и интересными.
Одна из интриг Венецианского кинофестиваля не связана непосредственно с качеством лент, которые показывают на этом конкурсе, а со строительством нового дворца фестиваля. Старый был построен еще в эпоху Муссолини, обещали в следующем году ввести новый дворец, там, к празднику 150-летия объединения Италии. Но, кажется, работы затягиваются.
Фестивальный дворец в данном году готов не будет на данном фестивале, и все это дело действительно затягивается, становится делом несколько неопределенного будущего. Все-таки Марко Мюллер, это одно из основных условий его того, что он останется в качестве директора фестиваля, что дворец будет построен, и Венецианский фестиваль приобретет современные очертания, какой-то абсолютно другой вид, потому что сегодняшняя его структура довольно архаична.
В чем его архаика? Неужели разваливается фестивальный дворец?
Нет, тут ничего не разваливается. Просто дворец был построен еще в 30-е годы. Это такой своего рода шедевр архитектурного модернизма. Прошло много лет, и, естественно, возникли новые технологии, новые возможности кинопроекции. Вообще, современный фестиваль предполагает все-таки гораздо более совершенную технику и уже несколько другую архитектуру кинозала. Это серьезная проблема, которая стояла также перед Берлинским фестивалем в свое время и перед Каннским фестивалем. Каждый из них, по-моему, ее решал. Но если Берлинале, например, переехал на Потсдамерплац, очень современный кинокомплекс, а Каннский фестиваль тоже, правда, уже достаточно давно, но все-таки это было в 70-е годы, выстроил новый дворец, отвечавший, по крайней мере, тогдашним нормам. В Сан-Себастьяне построен прекрасный фестивальный дворец сравнительно недавно. Венеция – это старейший фестиваль мира, и дворец там остался старейший. Он, как архитектурное сооружение, представляет ценность, но в качестве конкретного места проведения фестиваля он, во-первых, маловат, там не хватает места для кинорынка, для многих других служб, и это сказывается на развитии Венецианского фестиваля довольно негативно.
Довольно много критиков ваших коллег пишут о том, что необычно много фильмов итальянских. Кто-то насчитал, что в основных программах в прошлом году было 22 фильма, а в этом году аж 41. Это с чем-то связано?
Ну, в общем-то, это не новость сегодняшнего дня. Каждый фестиваль такого ранга, как Венеция, Берлин, Канн, включая Московский, лоббирует свою национальную киноиндустрию, насколько это возможно, и чем дальше, тем больше, потому что эта киноиндустрия нуждается в поддержке и в лоббировании. Но, безусловно, нужно знать какую-то меру. Я думаю, что Венецианский фестиваль немножко перешел эту меру. Еще в прошлом году картина, которую получила один из главных призов фестиваля, наша актриса Ксения Рапопорт, мы, конечно, за нее порадовались, в фильме «Двойной час», но на самом деле это было довольно посредственное произведение, и итальянское кино очень часто бывает представлено фильмами, не представляющими на самом деле большой художественной ценности, а только потому попавшими на конкурс или в программу Венецианского фестиваля, что они итальянские.
Из Венеции, где сегодня открывается 67-й международный кинофестиваль, кинокритик Андрей Плахов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказываем о ярких публикациях или интересных книгах, а сегодня представлю вам и то, и другое фактически. В Великобритании опубликованы мемуары бывшего премьер-министра Тони Блэра, названные им «Путешествие», «A Journey», можно, видимо, так перевести название этой книги. Она широко обсуждается в британских средствах массовой информации, весь гонорар за книгу Блэр передал благотворительной организации ветеранов войны. Королевский британский легион. Из Лондона корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Тони Блэр доминировал в британской политике 10 лет, с 1997 по 2007 год, когда добровольно ушел с поста премьер-министра. В предисловии к своим мемуарам он называет их персональным отчетом, описанием путешествия сквозь определенный период истории, когда его политический облик, а возможно и характер, изменялись и развивались. «Я начинал как один тип лидера и завершил карьеру как другой», – пишет Блэр. Он отмечает, что нередко мыслил консервативно при решении проблем экономики и безопасности, однако признает, что его сердце всегда было радикальнее, и в душе он был мятежником. «Во всем, что не касается порядка и закона, мои инстинкты были либеральными», – пишет о себе Блэр. Однако британскую общественность больше всего заинтересовало в его мемуарах описание отношений с Гордоном Брауном, сменившим Блэра на посту премьера. Тони Блэр называет своего преемника человеком, способным довести до бешенства, эмоционально недоразвитым, обладающим аналитическим умом, но лишенным политического инстинкта. Он подчеркивает, что находился под неослабеваемым давлением Брауна, обвиняет его в политическом шантаже и в поражении лейбористов на последних парламентских выборах. Осуждая Брауна, Блэр находит несколько теплых слов для нынешнего премьер-министра и лидера консерваторов Дэвида Кэмерона, которого называет умным и дружелюбным человеком, в интервью «Радио Свобода» директор политического исследовательского центра «Республика» политолог Филипп Блонд говорит о карьере Тони Блэра.
Он был не так уж плох. Он запомнится как политик, который пытался установить в Британии новый экономический и социальный порядок. Однако он не мог понять, что его политическая концепция была уже опробована и потерпела поражение задолго до его премьерства. Естественно, что она потерпела поражение, когда он возглавил правительство. Его концепция так называемого «третьего пути» плохо соответствовала экономической реальности. По существу, в ее основе было стремление монополизировать рынок в централизованном государстве. В этом и состояло наследие нового лейборизма. Он не прав, утверждая, что поражение лейбористов на выборах стало следствием их отхода от реформ в социальной сфере. Блэр не понимал, что его экономическая и социальная модель не работает. Рынок и банковская система всячески сопротивлялись этой модели централизации. Блэру не удалось обновить Британию.
В Британии не утихают споры о решении Блэра участвовать в войне в Ираке. Сам он в своих мемуарах оправдывает это решение. Было ли оно принято с учетом национальных интересов?
Это было трудное решение. Британская, да и европейская история свидетельствует, что когда принимаются решения для защиты ценностей, в которые верит нация, они оказываются верными. Блэр также настаивает, что искренне считал и считает себя правым. Однако в этом случае его решение привело к катастрофическим последствиям. Блэр считал, что британская армия в Ираке защищает свободу и борется с несправедливостью. Это было необдуманное и неверное решение, основанное на ложной информации о наличии в Ираке оружия массового поражения и манипуляции с фактами. Блэр неверно истолковал идею солидарности, заложенную в концепции Атлантического союза. Причем это касается не только Британии, но и Америки.
В своей книге Блэр намекает, что останься он во главе правительства и партии, лейбористы не проиграли бы парламентские выборы. Так ли это?
Думаю, что результаты выборов для них были бы лучшими. Однако не думаю, что лейбористы их бы выиграли. Они бы получили лишь чуть больше мест. Не уверен, что Блэр смог бы помочь победить на выборах. Он винит в поражении лейбористов Брауна. Мне его характеристика Брауна не кажется объективной. Конечно, многим, как и Блэру, Браун кажется странной фигурой, человеком без обаяния и харизмы. Тем не менее, в отличие от Блэра, я нахожу, что он обладает значительными интеллектуальными и нравственными достоинствами. Однако в конце карьеры проявил себя как плохой политик.
И все же, какой вам представляется эпоха Тони Блэра в новейшей истории Британии?
Знаете, со времен Маргарет Тэтчер британская политика была в основном вариацией на одну тему. На мой взгляд, эта тема устарела и исчерпала себя. Однако британский политический класс по-прежнему тешит себя иллюзиями в этом отношении. Современная британская политическая система в эпоху Блэра предоставляла ему множество возможностей для своего реформирования. Однако он ничего подобного деяниям Маргарет Тэтчер не совершил. Многое из его решений на посту премьера было оправдано в его время, но больше не соответствует нынешней политической ситуации.
Говорил директор политического исследовательского центра «Республика» Филипп Блонд. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». С 1 сентября в чешских школах проводится эксперимент для первоклассников. Упрощаются правила чистописания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Каменья скрипт. Так называется новый шрифт, разработанный для чешских первоклассников. В нем нет ни классических для чистописания завитков, ни петелек, ни даже линий, соединяющих буквы в слове. Каждая буква отныне отдельно и больше похожа на напечатанную, чем на написанную. Таков результат упрощения орфографии в Чехии, произошедшего впервые с тех пор, как в школах ввели правописание и издали первые прописи для школьников. Разработчики, Министерство образования и графолог Рада Наленцева уверены, что отныне школьникам будет легче не только писать слова, но и понимать написанный текст. С этим, правда, согласны не все учителя и не все родители. Участниками пилотного проекта стали пока только 40 начальных школ, директора которых согласились ввести новую систему чистописания. При этом некоторые школы по настоянию родителей в последнюю минуту отказались от участия в проекте. Мамы и папы хотят, чтобы их дети учились по старой методике, которая якобы лучше развивает мелкую моторику. Тем не менее, некоторые учителя подтверждают, что старательно выводить слова в прописях способен далеко не каждый ученик. Слова по старым правилам правописания хоть и выглядят красивее, но требуют от детей больше усилий. Кроме этого, оказывается, школьники утрачивают навыки чистописания и уже к третьему классу пишут, как у кого получается. Так что смысла в старательных петельках на буквах, утверждают эксперты, нет. Их упрощенные правила позволяют детям быстрее выработать собственный стиль письма. А если ребенку захочется, он и сам научится соединять буквы в слове при помощи дополнительных письменных элементов. Чтобы окончательно подтвердить эту гипотезу, в отобранных для эксперимента первых классах будут следить за результатами нововведения на протяжении 2 лет. Если шрифт зарекомендует себя, его введут во всех остальных чешских школах.
Рассказывала Александра Вагнер. Одним из инициаторов введения упрощенной орфографии был педагогический факультет Карлова университета. О причинах такого решения в эфире «Радио Свобода» говорит заместитель декана факультета Элишка Валтерова.
Причина изменений в прописях связана с мнением некоторых специалистов, которые полагают, современная орфография, когда буквы связаны в слове друг с другом и пишутся под наклоном с росчерками, детям дается с трудом. Это представляет особые сложности для первоклассников, так как больше внимания уделяется внешнему виду букв. Новая стилистика письма бесспорно проще, и главное, научиться ей можно быстрее. Это отчасти связано с теми технологиями, которые нас окружают. Скажем, распространением компьютерной графики, общим изменением способа жизни, но это не главный мотив нововведения. Главным для нас является тот факт, что дети воспринимают печатные буквы легче, чем письменные. Это значит, что в этом случае им удастся быстрее усвоить грамматику. Хорошим примером могут служить и западные страны, где используются подобные шрифты. В результате дети быстрее учатся писать тексты и больше уделяют внимание содержанию, а не форме. В этом главный смысл. Письмо должно оставаться разборчивым, призванным не только тренировать графику, но и письменное выражение мысли. При этом, к примеру, в Голландии или Германии в правилах чистописания буквы не связаны друг с другом и пишутся без наклона. Таково историческое развитие за западной границей. Мне даже сложно сказать, сколько лет они уже применяют подобные правила. 30 или 50? У нас эти изменения приходят только сейчас, как попытка реагировать на необходимость научить письменному выражению быстрее, уделять больше времени содержанию, а не формальной безупречности.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 1 августа подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, была пражский педагог Элишка Валтерова. В школах Чехии упрощают правила чистописания. Вот так обстояли дела в среду, 1 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. А вы не уходите с волны «Радио Свобода» и почаще заглядывайте на наш интернет-сайт свободанews.ру. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
тот набор фактов, который нужно просто признать, что по школе легкий огонь из танков...
Происходит примерно то же самое, что последний раз. Единственное, что, конечно, в три раза больше милиционеров.
Благодаря жизненным силам иранского народа у Ирака есть возможность...
Конечно, я совершенно счастлива, поскольку...
Хвалянса был зарегистрирован спецслужбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».